Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Наилучшие пожелания всем, кто слушает нас в этот час. В Москве 16 часов и 6 минут. И начнем наш разговор, что нас с вами, со слушателями, ждет в ближайшее время. В этой получасовке я постараюсь немножко, как получится, рассказать о том, что будет в ближайших, в других эфирах. А потом мы отправимся к Льву Николаевичу Толстому, вернее так. А потом мы будем говорить о Льве Николаевиче Толстом, потому что его не стало 109 лет назад, 7 по старому стилю ноября или 20 по новому. И грех просто не поговорить об этом академике словесности, авторе самых знаменитых русских романов. Я что хочу сказать. Ваши комментарии, конечно, обязательно нужны. Подсказывайте, какие-то темы я назову, какие-то вы. В общем, давайте общаться, дорогие мои. СМСки плюс 7-925. 4-8-94-8, а телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. Сегодня эфир идет с Пятницкой 25, великолепное окно, потому что я привык за эти годы все время там стенка за микрофонами, а здесь просто вот Москва и как раз те места, о которых мы будем говорить. Вот впереди Царская Слобода, Кадашев. Здесь Пятницкая, 25. Наш радиодом очень знаменит, потому что отсюда когда-то выходила чрезвычайно популярная программа Всесоюзного радио «С добрым утром». Помните, «С добрым утром», «С добрым утром» и «С хорошим днем». И здесь 57 лет назад началось вещание радиостанции, которая ныне не существует. Радиостанция «Юность». И первый мой эфир, как-то круг замыкается, был на «Юности» в 81 году. Сейчас вот смотрите, сколько лет прошло, теперь я снова на Пятницкой 25. Буквально два слова, коли уж я заговорил про «С добрым утром», мы еще в следующих эфирах поговорим, потому что будет рассказ о Леониде Иосифовиче Утесове. Здесь была грандиозная в ноябре 67 года встреча, но об этом в следующих эфирах. Сейчас хочу сказать о радиостанции «Юность». Буквально два слова, потому что все когда-нибудь заканчивается, понятно. Сейчас отмечается 90 лет композитора Александры Пахмутовой, и позывные радиостанции «Юность» были как раз из ее песни о тревожной юности. Первым главным редактором была Александра Беда, но фамилия оказалась счастливой, потому что здесь, не только в педагогическом институте Москвы гремела авторская песня, здесь на «Юности», и Юрий Висбор, и Боря Вахнюк, потом в 90-е годы Леня Сергеев, и, конечно, Ада Якушева. В общем-то, теперь ее песни поет не только дочка Таня Висбор, но и внучка Варя Висбор. Что еще хотел сказать? Моя землячка Ада Якушева родилась в Петербурге. Отец погиб во время войны в Беларуси, партизан. Я почему упомянул о войне? Потому что будем продолжать об этом говорить. Следующая тема будет военная. А сейчас просто мы становимся старше и старше, к сожалению.
Мы становимся старше и старше, крепче любим и дружим сильней, а друзья и знакомые наши вовсе нашими стали вдвойне. Грозы волосы наши полощет, спуск обрывист, отвесен подъем. Мы становимся проще и проще в переменчивом быте своем. И пока беспокойство нас мучит, вечный риск за порогом дверей, все в порядке у нас, потому что Стали старше мы, но не старей. Все в порядке у нас, потому что стали старше мы, но не старей.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, к именам мы обязательно вернемся, и к датам тоже. 5 декабря будет годовщина сражения под Москвой. Я не случайно сказал, что отец Ады Якушевой партизанил. Главный редактор Александра Беда радиостанции «Юность» была в ПВО Москвы. И дело в том, что очень много мест здесь вокруг. Ну, вот я проезжал недавно через Клин, там вообще удивительный памятник есть, электронный, книга, вот, книга памяти. Когда вот стоишь, ну, я просто немножко посмотрел, и шли фамилии, я не знаю, там Зубов Дмитрий Григорьевич, 1920-1941, красноармеец Зубов Егор Константинович, 1905-1942 год, младший сержант Зубов Иван Григорьевич, 1920-1941, видите, все молодые ребята. А потом мы там снимали когда-то, когда я работал на телевидении в программе «Вести». Там рядышком на 106-м километре в сторону Конаково есть удивительное совершенно несколько памятников. Один из них ДЗОТ. И это, представляете, 41-й год. Парень, который бросился на пулемет, на вражеский. То есть это было 6 декабря, сержант Васильковский. Вот, 6 декабря 41 года он вот закрыл своим телом амбразуру. А, ну а в центре, рядышком, вот в этих же рябинках, там есть памятник, вообще очень как-то вот сложно объяснить эмоции, потому что там похоронены три брата Козулины, сибиряки. И танкист, он как раз вот сгорел в своем танке в Рябинках. Я почему заговорил так долго о войне, потому что недавно совсем, вот я просто показываю, кто если смотрит трансляцию, в Союзе журналистов Москвы была книга представлена, она вышла на русском языке в Москве, а до этого в Италии «Какой удивительный парень» с подзаголовком «Из Донского котла в республиканскую тюрьму за нашу Италию». Дело в том, что эту книжку опубликовал сын Фердинанда Паскола, или Паскола, правильно, у него партизанская кличка «Сила». Но начинал он, был призван в итальянскую армию, начинал на русском фронте. А через 3 года в Италии стал антифашистом и тоже партизаном. Но самое интересное, что была еще приезд, одна причина ребят из... ребят, ветеранов из Италии, потому что любопытный очень факт. Сейчас вот вы поймете, о чем я говорю. Очень скоро, да, около Центрального дома журналистов в Москве есть памятник погибшим журналистам, а очень скоро там откроется памятник всем погибшим журналистам в мирное время. В Италии этот памятник, такой памятник есть. Вот, и... сын Паула Паскола, он член ассоциации итальянской «Война внутри нас». И вот как раз эти ребята открыли памятник погибшим журналистам со всего мира. С 92-го года это 1330 человек. В Москве моих коллег около 80 погибло за эти годы. И памятник сделал скульптор Борис Чёрстов. Я надеюсь, что мы с ним поговорим в одном из эфиров, потому что эта тема очень любопытная. Ну, тема, может быть, не совсем подходит, просто разговор этот нужен. Вернее, вот, ассоциация называется, я неправильно сказал, «Гуманизм внутри войны», так что уж, ради бога, извините. И сейчас мы продолжим знакомство с некоторыми из сюжетов будущих эфиров, такой, повторюсь, может быть, своеобразной дайджест с темой гостей вблизи нашей студии на Пятницкой 25. Куда ни взгляни, я уже вот в окно не отрываюсь, смотрю одни уникальности. И вот прямо напротив Кремля на Ордынке, а это старинный тракт из Москвы в Орду, стоит Кадашевская слобода. Бандарь, правильно, по-старому, это Кадаш как раз. А историй невероятно много. Эта земля принадлежала московскому воеводе Ивану Патрикееву. Ну, не верится, что... Я просто смотрел в документах, что первый раз Кадаши упомянуты как сельцо в грамоте царя Ивана III в 1504 году. Я обещаю вам, там столько фамилий, и даже есть... Купец Григорьев, тут прямо вот на Пятницкой был купец Смирнов, который водочник, а этот колбасник. И просто 20 сортов колбас, ну все, до 17-го года, понятное дело, в 16 заводских зданиях. Но когда я это все узнал, потому что... Ну, плохо кончилось для купца Григория. Он сам из Углича приехал сюда в Москву мальчишкой совсем. И вот сумел так организовать производство, что завалил Москву всю колбасой. Вот. Плохо все кончилось в 17-м году. Его отправили обратно в Углич, не давали есть. Но тут в Кадашах сразу две истории сталкиваются. Церковная, потому что храм Вознесения Христова, он очень-очень старый, строился где-то в 1656-1657 году. Колокольня чуть позже, но самое главное, что это было все построено на деньги купцов. Вот эту церковь Воскресения в Кадашах, Пардон, ребята, я неправильно все вам сказал. Сейчас вот в шпаргалку загляну. Самая первая церковь каменная в Кадашах, да, это правильно я сказал, 1656. А та, которая вот сейчас, вы если мимо идете, то она, конечно, 1687 год. Но самое главное, что возведена в стиле московского барокко на деньги московских купцов. Вернее, одного, самый крупный взнос я смотрел, купца Кондрата Добрынина и его сына Лунгина. Вот. И церковь старая, вот та, которая с середины 17 века, она внизу, а вокруг нее вот эта новая, которая строилась по 1695 год. Вот. К этому вернемся, потому что фабрика Григорьев, ну, стоит об этом поговорить, поэтому я сразу пошел. В Москве живет его праправнучка, обязательно постараюсь с ней договориться, чтобы она пришла к нам на прямой эфир. Вот. А чтобы узнать часть немножко про самого Григорьева побольше и про церковную историю, потому что там очень большая история, потому что в 1812 году, например, в этой церкви была конюшня Наполеона, и потом все переписывать пришлось. На втором этаже церкви там есть удивительная совершенно фреска Василия Блаженного. Вот как выходишь на колокольню, в Кадашах смотришь, вот он, храм Василия Блаженного перед тобой. Так вот, чтобы какие-то вещи сейчас вам более подробно сказать, и чтобы это специалист говорил, просто историк замечательная Лидия Шестакова. И вот сейчас я записал ее, и сейчас мы послушаем, что она рассказала мне.
За 50 лет, вот как звезда вот всходит на небосклон, вот стремительно, у него производство обеспечивает Москву колбасной продукцией на 40%. Он вытеснил немецкую продукцию. Он стал поставщиком царского двора.
У вас один, кстати говоря, поставщик есть уже. Тут метров через 300 на Пятницкой улице дом Смирнова поставщика,
да.
Его величества.
Да-да-да.
Там водочка в ведрах.
Ну, наш район купеческий, потому как, когда в 17 веке ремесленная слобода, как ткацкая, прекратила свое существование, мужчины-то занимались торговлей, это женщины ткали, поэтому это очень все естественно перешло в купеческую слободу.
А можно как-то вот туда попасть, вот за эту стенку?
Там сейчас, как были исторические домовладения, там так и они остались. И вот за этой стеной, вот просто симметрично нашему историческому домику, сохранившийся силами москвичей корпус в кирпичном стиле, который построил Николай Григорьев. Этот корпус является частью той застройки
колбасного производства.
Да, но как было интересно сделано. Внизу производства, верхний этаж, второй, занимали рабочие, которые жили там. То есть это была особая какая-то структура, камерность производства.
Работу далеко не надо ходить.
Не надо. Тем более, что Николай Григорьев выписывал, привозил из Углича своих земляков, чтобы они здесь работали. И в округе вот эти вот домики, которые вам очень понравились, палатки, склад 17 века. Он практически все их скупил. На втором Кадашевском, на первом. И здесь селились семьями. Кто был не замужний, не женатый, он женил, он выдавал замуж, он давал приданное. Помимо вот такого успеха в промышленности, раньше наши предки знали, куда девать деньги. И еще дом Божий он не забывал. Был, как сейчас принято говорить, спонсор. Меценат нашего храма. Воскресенье Христово в Кадашах. И память о нем мы храним бережно до сих пор. Выяснилось, что Николай Григорьевич, он трагически закончил свою жизнь. В 1918 году ему было 75 лет, и он был одним из первых внесен в список большевиками промышленников, богатых людей Москвы, которых надо лишить всего и выселить из Москвы. Без права проживания где-либо. Хотя выселили его в Углич, но запретили принимать землякам, кормить, давать кров. Но, тем не менее, люди, которые имели еще совесть и любовь, и благодарность к этому человеку, земляки Углича, его приветили. Нашлась избушка на окраине леса, в которой он жил. Тайно приходили, приносили еду. И как вот нам рассказывают, предание осталось, вот даже письменное свидетельство. Первые комсомольцы советской власти сторожили эту избушку и отлавливали крестьян, не давая пройти к Николаю Григорьевичу, чтобы накормить его.
Именно. Поверх времен.
Вот пришла смс-ка, какая прелесть. Почему не читаете смс и не берете звонки? Есть ощущение, что это некрасиво. Ну просто вот звонков я не вижу. Режиссер ведь вот. А вот смс-ка, да, последняя 0946. Единственная смс-ка. Сейчас продолжим. Программа же «Имена» называется, вот. И одно имя еще хотелось бы назвать, потому что вы слышали сейчас актрису театра на Юго-Западе Карину Демонт, это она говорит «Имена поверх времен».
Внимание, внимание, граждане, пассажиры. Поезд Москва-Петушки отправится к четвертой платформе. Остановка Реутов, железнодорожная, далее вся по всем пунктам, кроме Есина.
Ну вот, это маленький фрагментик из нового спектакля, который идет в арт-кафе театра на Юго-Западе. «Москва-петушки», конечно, венечки Ерофеева. И Карина там в этом спектакле тоже участвует. Сделал его Олег Онищенко. Но я... Такая длинная подводка. Я хочу тебя расспросить о новом совсем спектакле, который вот только что родился. «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову.
У этого спектакля интересная судьба, потому что некоторые исполнители главных ролей имеют два состава. И очередность этих составов определяет жребий.
Да поэтому... ладно, не по графику?
Нет, абсолютно не по графику. Поэтому каждый раз, приходя на спектакль, вы увидите новый состав, новую комбинацию главных героев, а, следовательно, и новый спектакль.
Есть одна сцена, ну, которая просто даже не завораживает, просто потрясает. Но я думаю, что наши слушатели, те из них, кто хорошо знает Михаила Булгакова, читали внимательно «Зойкину квартиру», и там есть сцена... Сцена
в китайской... Стирки.
Стирки, да, вот подсказала, в китайской...
Прачечной.
Прачечной, да. Просто удивительно, это надо видеть, это пересказать невозможно. Что вот самое, на твой взгляд, не то что любопытно, это глупо об этом спрашивать, ну, самое, которое вот самое-самое-самое.
Именно то, что каждый раз вы гарантированно увидите неожиданный спектакль.
Карина, я привык, что ты действительно то Маргарита, то там еще кто-то, то Джульетта, то в «Чайке». А тут у тебя роль...
Зойки. Зои Денисовны Пельц. А также я играю еще и Клару, если я не играю Зою Денисовну Пельц.
Просто работницу, я бы сказал.
Ну, работница тяжелого женского со всех сторон труда. Роль сложная, противоречивая, потому что вместе с очень глубокой эмоциональностью это человек рассудка, человек действия, человек поступка. И человек принятия решений, и от этих решений, в общем-то, и рушится ее судьба.
Внимание, внимание, граждане, пассажиры. Поезд Москва-Петушки отправляется из четвертой платформы. Остановка Серпомол, три, вот уже дорожная даль по всем путам, кроме Есины.
заслуженная артистка России, актриса театра на юго-западе Карина Демон. С ней мы разговаривали, просто она на спектакль уехала буквально несколько часов назад. Я записал ее рассказ, ну, удивительная актриса. И впереди сейчас... Да, вот я смотрю звонок, это мне уже сказали, что Виктор 26-й, это постоянный слушатель, да? Ну, мы сейчас следующий выведем. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Ну, рассказывайте.
Вот это говорит Москва. Очень неожиданно и очень приятно, что вышло в эфир. Спасибо, что вы делаете, что рассказываете о тех местах, которые рядом с нами, которые мы проходим каждый день. Обращаем внимание, не обращаем. Вот тут в Кадашах есть... дом, где...
Ардовых, наверное, да?
Ахматова. Да,
ну,
с
1938 по 1966
год, где она дольше бывала, чем в Питере родном. Вот очень хотелось бы подробнее узнать вот о тех местах, кто здесь бывал, кто с ней это, какие...
Все, спасибо вам огромное. Михаила Викторовича Ардова постараюсь вытащить, потому что он замечательный рассказчик. Сегодня он во второй части нашего эфира тоже немножко будет участвовать, потому что мы дальше говорим, будем говорить после новостей о Льве Николаевиче Толстом. Сейчас совершенно коротенько, буквально на несколько минут. 21 ноября во дворце царя Алексея Михайловича, это в Коломенском, в Царской вотчине, откроется потрясающая совершенно выставка «Елка 100 лет назад». И вот сейчас мы отрываем куратора выставки. Есть? Нет? Вот. Обещала Наталья Полонникова рассказать о том, что будет на этой выставке. Но я-то... Тут есть маленькая хитрость. Мы с ней договорились сегодня, что она расскажет подробности. Но я-то уже был там, в Коломенском, несколько дней назад, потому что впереди у нас Новый год, и хочется как-то, чтобы какие-то любопытности для вас были. И поэтому там старинные игрушки до 1917 года. Я вам честно скажу, я даже не знал, что они сохранились. Так что заранее вместо Наташи говорю, что коллекционеры, здесь вы их увидите, будут в прямом эфире, но это ближе уже к Новому году. Ну вот, значит, монтаж там затянулся, и, к сожалению. А вот есть еще звонки. Вот 216 есть. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор 26-й, благодарю за эфир.
А, Виктор 26-й, мне уже про вас сказали, что вы постоянный.
Спасибо, спасибо.
Просто неожиданно здесь предыдущее, когда телефоны появлялись, было видно, что Виктор 26-й прямо.
Ну, спасибо. Как говорится, не дрался, не ругался, эфир к вам попался. А теперь вопрос по делу. Бывает часто у вас строение номер один, но вы меня поняли.
Ну да.
А где у вас, елки-палки, трактир на Пятницкой? Вот я, как говорится, ходил, бродил, и никто мне, как говорится, толком нигде, ну, хотя бы направление дали. Мне это очень любопытно, да и не только мне, удовлетворите наше любопытство, и пусть, как говорится, все помнят, где мы ходим, а мы все пройдем, как говорится.
Обещаю все вам рассказать в следующий раз, у нас осталось до выпуска новостей буквально 25 секунд, обещаю, но мы уже больше никого не успеем. Я благодарю всех, кто был с нами эти полчаса. Потом продолжим о Льве Николаевиче Толстом.
Льву Толстому. Посвящение. Имена. Поверх времен.
Академик словесности, писатель и философ Лев Толстой. В дни прощания Лев Николаевич умер 7 ноября по старому стилю или 20 ноября по новому 1910 года на узловой станции Рязано-Уральской железной дороги Остапова, ныне Лев Толстой, Липецкая область. Хоронили его 2 дня спустя в Ясной Поляне.
Спасибо, ребята! Заходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Есть такие, что не слушают, а только сами шелят. Помните, когда уж меня не будет, старик свою нам добро. Прощайте.
Толстой записал в 1908 году, когда ему было 80 лет, фонограф был, который изобрел Эдисон. И Толстой записал много довольно своих текстов, какие-то письма. И вот обращение к ученикам там школы. А Толстой вообще с людьми разговаривал очень простым языком, особенно, конечно, с детьми.
Автора романов «Война и мир» 1863-69 годов, «Анна Каренина» 1875-77 годы, «Воскресенье» 1889-1899, автобиографической трилогии «Детство, отрочество, юность», «Отца Сергия», «Севастопольских рассказов», «Крейцеровой сонаты» и многого другого, «Последний путь» провожали тысячи людей в Ясной Поляне под несанкционированное пение вечной памяти 700 хористов. 8 тысяч студентов Московского университета провели митинг, а затем устроили уличное шествие. В Санкт-Петербурге армянское духовенство в церкви на Невском проспекте совершило две панихиды по Толстому в присутствии студентов столичного императорского университета и высших женских курсов. В Кишиневе слушатели духовной семинарии после утренней молитвы запели «Вечную память», потребовав отменить занятия. Страна прощалась с мыслителем, графом, писателем, преданным анафеме. Хорошо хоронили слова яснополянского крестьянина. Студенты цепь сделали, и мы цепь. Порядок был, студенты больно пели.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Льву Толстому. Посвящение.
Ты гляди на меня, я унтер. Дурак. Не умеешь сказать, унтер-офицер гренадерского, ее величество самого первого полка. Царю Отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, что я воин? Нет, брат, не воин я, а самый последний человек. Сирота я, заблудущая. Зарекся я пить, а теперь закурил. Что ж ты думаешь, боюсь я тебя? Ха, как же. Никого я не боюсь. Запил так запил. Ах, хорошая, хороша. А это плохо. Эх, теперь недели две смолить буду. Картошку под орех разделаю. До креста пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого.
В Хамовниках Николай Хитайленко. В доме, где Лев Толстой пережил 19 московских зим и написал более 100 произведений.
Толстой 18 лет начал писать дневник, где он вечером за каждый день отмечал то плохое, что он сделал сегодня, и пытался это исправить. То есть у него было такое устремление. В Москве он кардинально изменил свою жизнь. Некоторые считают это причудами, ничего подобного. Это его общая философия отношения к жизни. Во-первых, он отказался даже от мясной пищи. Он стал вегетарианцем. Последние 20 с лишним лет он не ел мясо, ну, чтобы не убивали живых существ. Чтобы насилие даже в этом смысле не проявлялось. Он отказался совсем от спиртного, отказался от курения.
На киностудии «Линия жизни» в Москве режиссер Сергей Соловьев, автор фильма 2009 года «Анна Каренина» с Татьяной Дробич в главной роли.
Я убежден в том, что Лев Николаевич, может быть, самый крупный представитель русского андеграунда. Это просто недоразумение, когда ему приписывают академическую нудность и академическое всезнание всех вопросов. По любой российской неясности у него как бы есть свое суждение. Это все очень несправедливо, потому что на самом деле, как мне кажется, весь смысл и жизни, и писания Льва Николаевича – это попытаться определить себя на белом свете.
Режиссер хореографического спектакля «Анна Каренина» в театре имени Евгения Вахтангова Анжелика Холина.
Именно за эту работу она получила премию Олега Янковского «Творческое открытие 2012-2013 годов» и одновременно стала кавалером рыцарского креста, а это орден за заслуги перед Литвой. Но Московский театр Евгения Вахтанкова.
Меня вообще, в принципе, интересуют в театре только судьбы людей. Интересно об этом ставить и об этом говорить. Мне важна даже не сама форма нового спектакля, а больше отражать жизнь. Я просто в каждом спектакле эти движения ищу, то есть чтобы они максимально выражали то, что я хочу сказать. Вы не ищите название жанра, то есть стиля, потому что это бессмысленно. Надо приходить на спектакль, что вы видите.
«Мне отмщение и азвоздам». Глава первая. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженкой гувернанткой, и объявила мужа, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день, и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома, дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел еще вчера со двора, во время самого обеда. Черная кухарка и кучер просили расчета.
Народный артист России Александр Клюквин. Еще о романе Анны Каренина, но теперь это характерные иллюстрации художника из Франции Александра Алексеева, которые прежде никто в России не видел. В 2017 году вместе с его 120 уникальными аквантинами в интерьере музея Льва Толстого в старинной усадьбе купцов Фрагиных на Пятницкой, 12 в Москве, было выставлено и первое издание романа. Адрес, кстати, исторический. Здесь тоже когда-то жила семья Льва Николаевича. Ну а наши собеседники – французский писатель Жорж Нева и искусствовед Ольга Голованова. Самого автора уникальных работ не стало в 1982 году. Подготовленные для печати гравировки лежали на полках много десятилетий.
Я знаю, все эти гравюры, они многозначительные. Александр Алексеев вчитывается в любой текст, который он решил иллюстрировать и который он любит. И он выбирает значение, он интерпретирует. Видно, что он очень полюбил Анну Каренину. Это просто чувствуется. Мне кажется, что он иллюстрировал почти только то, что он особенно любил.
Мы говорили о двух работах, одна из которых иллюстрирует, да даже, наверное, не иллюстрирует, а говорит об очень важных вещах для жизни каждого человека и для Толстого в частности. Это тема жизни и смерти, тема рождения и умирания. Толстой всю жизнь думал об этих вещах. Когда он был молодым, он присутствовал у одра умирающего брата, старшего любимого брата. И вот эта смерть так поразила и так проникла в него, что Иванне Карениной есть вот описание, есть работа, да, описание смерти брата Левина. И это, собственно говоря, это лично пережитый опыт Толстого. И всю жизнь он пытался, ну, если не разгадать вот эту загадку рождения и смерти, то хотя бы, может быть, примирить себя вот с этой темой смерти, которая его мучила. И для Толстого, Ванне Карениной, они слились в одно. И мне кажется, это очень точно почувствовал Алексеев. Это есть то, что жизни в мироздании вдруг приоткрывается какая-то узкая щель, через которую проглядывает ну, неизвестно что, непознанное, какой-то свет. Видимо, божественный свет, конечно же.
Тема жизни и смерти, это верно, но это вы можете найти у любого великого автора. Остановиться и сделать именно эту иллюстрацию или именно эту, которая еще о смерти. То есть это алексеевское чтение Толстого.
Возвращаемся в Хамовники, в зимнюю усадьбу Толстого, где было написано более 100 произведений, чтобы лучше понять жизненную и творческие позиции Льва Николаевича в те годы.
Когда сейчас возникает мнение, что давайте мы вернем Толстого в лоно церкви, зачем возвращать туда, откуда он добровольно, так сказать, ушел? Это, конечно, тема такая щекотливая, потому что люди многие верят, через церковь пришли к Богу. Для Толстого важно было не культ, а связь с Богом. Вот как ты осознаешь себе Бога, и как ты живешь и действуешь после этого осознания, вот это и есть смысл. Тогда человек осознает, что ему делать и как ему жить. И вот так Толстой пытался жить уже в этот период. И главное, что нужно каждому человеку, это осознание себя, своего положения, свое отношение к другим, уяснение истины о смысле и назначении жизни. Вообще Толстой говорит, что миром правит сознание. А что это такое сознание? Сознание – это, собственно, душа человека, то, что ему дано свыше. Толстого считают идеалистами, идеи неосуществимы. Нет, просто надо к ним стремиться. А сам Толстой совсем не чужд был компромиссом. Вот он решает, что он не хочет жить в такой обстановке, он хочет жить более скромным. Он предлагает своей жене, в общем, много тоже продать, тем более, что сам Толстой умел на земле работать, и детей может приучать, как сейчас некоторые делают. Но семья ни в какую не соглашается, не хочет. Привыкла семья жить в достатке, как и большинство людей, и зачем это надо уменьшать. И тогда Толстой идет на компромисс. В 92-м году он оценивает все свое состояние у нотариуса и отдает все семье. Каждый получает свою долю. Вот Софья Андреевна с Ванечкой последнего ребенка получила ясную. Эта усадьба досталась третьему сыну Льву. Потом он, правда, женился на шведке, уехал в Швецию и продал этот дом тоже Софье Андреевне. То есть Толстой последние 18 лет жизни вообще ничем не владел. Конечно, многие говорят, что ну вот, что это такое? На самом деле живет в такой обстановке, что это такое двоемыслие и так далее. Ну, для Толстого, конечно, нет. Это был единственный возможный вариант решения вот своих проблем и своей жизни. Он понимал, что насилие даже в моральном, нравственном смысле невозможно. Но не хотят люди жить так, как он считает правильно. Ну, пусть живут так, как живут. Он, конечно, им говорит, как надо, но не хотят, пусть так живут. Конечно, это способствует некоторой уже изоляции Толстого от семейной жизни. Больше того, Толстой в 91-м пишет письмо в газету, где он отказывается брать деньги за все свои новые произведения. Он долго говорит Софье Андреевне, ну, не будем больше брать. А она-то издает его книги. Работа там вот контора издания есть. Жил конторщик вместе с Софьей Андреевной. Они работали над его книгами для издания. Работу подготовительную вели. Она много этим занималась и зарабатывала. Хотя уже, ну, средства-то у них и так были неплохие. Ну, хотелось больше, больше не уговорил он ее. И тогда Толстой опять пошел на компромисс. В этом письме он говорит, что он не будет больше получать денег за все московские произведения, написанные с 81 года, и, естественно, за все новые будущие произведения. То есть он оставил ей для переиздания только домосковские произведения. Ну, немало там набралось и «Война и мир», там и «Анна Каренина». Но Толстой напишет еще очень много произведений. Еще напишет роман «Воскресенье». И ни копейки. Он все отдаст в общее пользование. До конца жизни он ни копейки не возьмет за все новое, что он напишет. Он очень много еще напишет произведений. Почему? Ну, потому что Толстой считает, что он пишет о главном для каждого человека. О жизни, о смерти, о Боге, о смысле жизни. И он считает, ну, нельзя за это брать деньги. Он говорит людям самое главное, к чему он пришел. Это вне денег, это выше денег. То же самое связано и с завещанием потом, уже такой критической точки перед уходом Толстого, когда он пишет завещание о том, что его родные даже после его смерти не смогут получать денег от переиздания его произведения. Он считает, что эти незаработанные деньги только мешают им жить. Тем более, что, в общем-то, он уже много ничего дал, и все это состояние. Ну и детки уже не маленькие же зарабатывали. Но семья, опять же, была против, поэтому он писал это завещание тайно, во многом так способствовало уже его окончательному уходу из жизни.
Лиза, мне жаль вас, вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю и знаю его душу как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком, горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушек. Я знаю, он никого женщин не любил, вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Нет, я ревную. Но вы матери, вам еще рано, у вас маленький. Мы готовимся к этому. Я тоже готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистой, как он.
«Живой труп». Роман опубликован посмертно. Спустя целое столетие все написанное Львом Толстым мы видим воплощенным на театральной сцене, в кино, читаем, наконец, в переизданиях его книг на самых разных языках. Для кого-то автор «Войны и мира» Анны Карениной и «Воскресенья» оказался наставником на долгие годы, как, например, было у писателя Бориса Пастернака, написавшего не менее знаковый роман «Доктор Живаго». В «Переделкино» разговариваем с писателем Натальей Громовой о Толстом в жизни Пастернака.
Пастернак в «Охранной грамоте» – это такая автобиографическая первая очень сложная проза, хотя она просто замечательна, на мой взгляд. Он пишет, что одно из первых его впечатлений, это буквально трехлетнего ребенка, это игра рояля. Мать была замечательной пианисткой, она играла Льву Толстому. И он помнит этот облик Толстого, помнит мать. Толстой – это человек, который сопровождает его буквально с первых памятных минут. Дело в том, что Толстому очень понравилась работа Леонида Осиповича, и он, собственно, сам ему предложил иллюстрировать роман «Воскресенье». Леонид Осипович, конечно, очень старался, и, в общем, работа шла так у них очень здорово. Но в то время Розалия Сидоровна уже оставила концертирование, но при этом она очень хорошо играла. И Толстой очень любил ее игру, и поэтому, в общем, вся семья была каким-то образом всегда связана с Толстым. Когда они были в Хамовниках, они приходили, очень много встречались. Есть несколько очень хороших работ Леонида Осиповича Толстого. Он рисовал очень много. Он ему и позировал, и по-разному. Кроме вот этих иллюстраций. Но самое удивительное – это описание уже взрослого Пастернака, ему было 20 лет, он, в общем, большой кусок жизни при Толстом прожил. Это описание смерти Толстого, когда он приезжает в Остапово, и отец приезжает тоже сделать посмертный портрет, и он описывает в «Охранной грамоте», как вот этот лежит абсолютно маленький, крохотный старичок, который только что умер, и сколько вот в этом человеке хранилось. Вот это вопросы, которые потом поразительным образом перейдут в роман «Доктор Живаго». То есть с Толстым их связывала такая ниточка, и если мы посмотрим внимательно, то почти в каждой комнате дома где-то присутствует Лев Толстой. Он даже вот в той посмертной комнате, где он умрет, Пастернак, он умрет под портретом Льва Толстого. Это очень такой важный для него человек.
А как же конфликт с православной церковью и анафемой знаменитого писателя, по-своему стремившегося к Иисусу Христу? Писателя, как ни у кого другого, с всеобъемлющей славой, по словам его коллеги по цеху и протоиерея Михаила Ардова, долгие годы связанного с лучшими писателями, поэтами и актерами прошлого века.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы коснулись, как протоиерей, истории конфликта Толстого с православной церковью.
Он был человек очень искренний. И где-то в каких-то рамках ему было тесно, и в конце концов он вошел в конфликт с Русской Православной Церковью. Я сейчас вам процитирую, именно прочту. Был такой богослов, литературовед и поэт, а какое-то время даже и священник, Сергей Дурылин. У него есть замечательная книга «В своем углу», где он цитирует, в свою очередь, замечательнейшего человека – Новоселова, который сначала был толстовцем таким увлеченным, а потом он перешел в церковь и стал полемизировать с толстовцами. В начале 80-х годов архиереем в Туле был престарелый, умный и добрый епископ Никандр. Тот самый, который со вздохом говаривал, сокрушаясь о душе Толстого, «Не желал бы я его пережить». У Толстого в то время остро стоял вопрос о собственности и отказе от нее. Он явился в Тулу епископу Никандру и спросил его прямо и сразу. «Христос учит отказаться от собственности. Скажите, что я должен сделать?» Положение архиерея было не из легких. Сказать «откажитесь» значило архиерею в известном смысле стать на точку зрения людей, отрицающих собственность. А сказать «не отказывайтесь» значило идти против приведенных Толстым слов Евангелия. Архиерей подумал и ответил: «Если вы же исполнили все, что Христос повелел перед этим исполнить богатому юношу, вот герою этого эпизода, а как известно, Христос напомнил ему две заповеди о любви к Богу и к людям, и только получив утвердительный ответ, что он их исполнил, предложил раздать имение нищим. Вот откажитесь». Толстой тотчас же оставил архиерея, не сказав ни слова. Это очень-очень важное свидетельство. Потому что Толстой был человеком очень искренним. Но он был человеком современным. Ну, там это был 19 век. И многое то, что он видел, то, что не сходилось, то, что было в церкви, она находилась в кризисе, его, естественно, отталкивало. Теперь мы переходим к другой части того, что я знаю и помню о Толстом. Надо сказать, что «Ясная поляна» даже ни у одного русского писателя за всю историю России и Совдепии, и РФИ не было такой всеобъемлющей славы, потому что никто не написал таких гениальных романов, как «Война и мир», «Анна Каренина». А кроме того, его вот эти духовные поиски тоже ему вербовали сторонников. И в Ясную Поляну приезжали очень многие русские писатели и вообще всякие люди, чтобы с ним встретиться. Вот у Бунина есть эпизод, что туда приехал Константин Бальман. И там, в Ясной Поляне, он читал Толстому свои стихи. А Толстой непрерывно смеялся. Рассказ об этом посещении, как пишет Бунин, Бальман завершил такой фразой: «Старик ловко притворился, что ему мои стихи не понравились». Теперь есть еще несколько у меня рассказов о Толстом. Вот, например, очень интересный рассказ. В 1907 году в Ясную Поляну к Толстому приехала целая делегация московских литераторов и актеров. А в 1908 году Толстому должно было исполниться 80 лет. И они его попросили, чтобы к этому юбилею он бы написал сам свою инсценировку романа «Война и мир». На что Толстой сказал: «Господа, если бы я думал, что это пьеса, я бы, видно, написал пьесу».
Льву Толстому. Посвящение.